эфире «Свобода в полдень». Сегодня 21 мая, пятница. У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Михаил Косторов. И вот главная тема нашей программы. Остается неизвестной судьба 24 шахтеров на Распадской. Специальные корреспонденты «Радио Свобода» продолжают работать в Междуреченске Кемеровской области. Лучшие из худших. Только такие моногорода получат деньги от государства. Шахтерских моногородов в этом списке практически нет. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 50 минут. Как мы уже сообщили в новостях, власти Кемеровской области заявили, что закроют все угольные предприятия, которые не отвечают требованиям безопасности. Между тем, шахты, как правило, градообразующие предприятия в городах, в шахтерских регионах, стало быть, можно отнести к ним определение моногорода. И вот накануне на заседании правительства премьер-министр Владимир Путин заявил о том, что для создания современных производств в моногородах в 2010 году будет выделено 27 миллиардов рублей. В первую очередь поддержку получат те города, которые представили четкие программы развития. Это Тольятти, где предполагается создать технопарк «Жигулевская долина» для размещения новых высокотехнологичных производств. Часть денег направят в Нижний Тагил Свердловской области. Там будут реализованы проекты развития малого бизнеса, модернизации транспортной и коммунальной инфраструктуры. Аналогичный проект, подготовленный для города Сокол в Вологодской области, в котором предусматривается создание новой индустриальной площадки и предприятий малого бизнеса. Как в рамках этой программы будет решаться проблема шахтерских моногородов, таких как Междуреченск, где расположена печально известная шахта Распадская? Это выясняла моя коллега Лейла Гениатуллина.
По разным оценкам, в России от 335 до 460 населенных пунктов, в которых одно-два градообразующих предприятия кормят весь город. В них проживает около 25% населения России. В список моногородов, которым в первую очередь будет оказана помощь из федерального бюджета, вошли 4 шахтерских города. Это Прокопьевск и Ленинск-Кузнецкий в Кузбассе, а также Зверево и Гуково в Ростовской области. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Григорий Бочкарев.
Последние 5-6 лет эти города традиционно относят к депрессивным, и ситуация там все ухудшается. Все они находятся в так называемом российском Донбассе. Кроме угледобывающих, здесь других предприятий, как правило, нет. По мнению депутата Законодательного собрания области и одного из руководителей движения «Шахтеры России» Владимира Катальникова, в шахтерские территории Ростовской области нужно вложить не менее 50 миллиардов рублей, чтобы перепрофилировать имеющееся производство и создать новое. 1 января 2010 года истек срок действия областного закона о приоритетном развитии шахтерских территорий Ростовской области. Региональные власти не стали его пролонгировать. По словам вице-губернатора области Сергея Назарова, закон себя исчерпал. 7 муниципальных образований успели воспользоваться областными преференциями более чем на 600 миллионов рублей. Льготы предоставлялись компаниям разного профиля, развивавших бизнес там, где падает или становится нерентабельной добыча угля. Инвестиционные, налоговые, на аренду земли и помещений, госгарантии и субсидии по кредитам. Но этого оказалось мало, и донские угледобывающие предприятия по-прежнему испытывают большие сложности. Постоянно задерживается не такая уж большая зарплата, падает спрос и, соответственно, реализация продукции. Не улучшает настроение ростовским горнякам и постоянное известие о крупных авариях в отрасли. Шахтерский город Буково Ростовской области вошел в список из 27 моногородов, которые могут рассчитывать на федеральную поддержку уже в 2010 году. Кроме того, город Зверево вошел в расширенный список правительства из 335 монопрофильных городов. На получение такого статуса претендуют еще два шахтерских города Ростовской области – Донецк и Новошахтинск. Тем не менее, местные власти понимают, что федеральный бюджет не сможет охватить все проблемные города Ростовской области. Григорий Бочкарев для «Радио Свобода», Ростовская область.
В Ленинск-Кузнецке, где в 2009 году прошла самая массовая в регионе акция протеста против невыплаты заработной платы, планируют развивать проекты по дегазации угольных пластов, утилизации метана, переработке отходов обогащения угля, производству кокса и огнеупорных материалов. В Прокопьевске рассматриваются проекты по добыче метана, подземной газификации, получению газа и жидкого топлива из угля, развитию машиностроения и энергетического комплекса. О проблемах шахтерских моногородов рассказывает директор проекта «Социальный атлас российских регионов» Наталья Зубаревич.
Угольные города быстро, проблема эта не решается. С этой проблемой сталкивались все страны. До последнего времени ситуация была вполне приемлемая до кризиса. Цена на уголь была заоблачная. Конечно, сливки снимали собственники, но и шахтеры что-то получали. И это болячка Кузбасса. Это болячка надолго. В лучших ситуациях там люди будут более-менее нормально существовать. Ну, как-то, скажем, в ситуациях худших, как в 90-е годы кризис, вот сейчас, будет хуже. Но могу вам сказать, что в шахтерских городах адского кризиса не было. По сравнению, например, с городами машиностроения. Там безработица, конечно, повышенная, но там же ситуация-то уже санировалась в 90-е годы. Они не с нуля начали. Избыточную рабочую силу уже в 90-е годы частично рассосалась с рынка. Просто для того, чтобы структуру занятости улучшить, это не один кризис нужен. А вот для того, чтобы решить проблему моногородах в этих территориях, тут десятилетия нужны.
Для того, чтобы получить помощь из федерального бюджета, власти моногородов должны написать программы социально-экономического развития и обосновать, для чего им нужны дополнительные инвестиции. Однако задача эта не из легких, продолжает Наталья Зубаревич.
Чтобы притянуть инвестиции в ситуации кризиса, когда по всей стране не создается рабочих мест, и притянуть их именно в моногорода, это нужны какие-то чудеса, которых я не знаю. Проблема застойная, тяжелая и долгая. Пусть пишут программы, хуже не будет, у людей мозги начинают работать, хотя бы что делать. 27 миллиардов – это очень небольшие деньги. Они проблему даже этого списка городов не решают. Привлекать туда бизнес в эти места вполне себе бессмысленно. В Кемеровской области малый бизнес развит отвратительно слабо, потому что в авторитарных территориях нормального малого бизнеса не бывает. Там все опекается государством. Я не знаю, что делать сейчас в шахтерских городах. Даю вам самый честный ответ. Через поколение эта проблема как-то будет рассасываться, как она рассасывалась везде. Но для того, чтобы сделать жесткие меры, западные страны их делали по реструктуризации отрасли, так они не убыточные, эти шахты. Там не надо этих жестких мер. Понимаете, до кризиса они были вполне себе прибыльные. Потому что у нас дешевая рабочая сила, а цена на уголь была большой. Сейчас кризисная проблема, но надо продержать людей, а потом бизнес будет потихоньку дальше чистить занятость. Для этого надо проявлять некоторую инициативу.
Именно отсутствие инициативы, желание что-то изменить в своей жизни в лучшую сторону, найти новые возможности для самореализации и заработка, директор проекта «Социальный атлас российских регионов» Наталья Зубаревич считает одной из главных проблем региона.
В таких территориях это адская проблема еще и потому, что это дико инертное население. Это образ жизни очень патерналистский. Я вам честно говорю, как спец, она быстро решиться не может ни при каких раскладах. Вот это надо очень твердо и четко понимать. И помогать надо тем, кто готов сам что-то делать. И плюс, конечно, выплаты пособий по безработице, все социальные гарантии, обязательства, которые несет на себе государство. Это просто должно четко выполняться.
Моногородов, которые в 2010 году могут рассчитывать на господдержку в размере 10 миллиардов рублей каждый, в России более 200. Пока правительственной комиссии одобрены только 3 региональных инвестиционных проекта – «Сокол» в Вологодской области, «Тольятти» в Самарской области и «Нижний Тагил» в Свердловской области. Лейла Гениатульна, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень» в Москве, 12 часов 15 минут. Коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
На шахте Алексеевской в Кузбассе найдено тело одного из двух пропавших при аварии горняков. На шахте Распадской остается неизвестной судьба 24 шахтеров. Мосгорсуд сегодня рассматривает жалобу экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского на продление ему срока содержания под стражей. Бывший префект Северного округа Москвы Юрий Хардиков, проходящий по уголовному делу о крупном хищении, задержан за границей. Таковы новости к этому часу. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте российский час радиожурнала «Поверх барьеров» с Мариной Тимашевой. На жизнь поэта, памяти Александра Башлачева, Александр Дольский о Польше, о поэзии, музыке и о себе. Фестиваль «Радуга» в Петербурге. Радиожурнал «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. Продолжается «Свобода в полдень». Администрация президента России и представители российской буржуазии по случаю на одной из встреч вступили в дискуссию о настроениях богатых российских предпринимателей. Если верить самим предпринимателям, настроение чемоданное. Но вот аргументация обеих сторон в этой дискуссии была столь любопытна, что попала на страницы сразу нескольких российских газет. И подробности нам сейчас прямо расскажет в прямом эфире Валерия Шабаева. Валерия, добрый день.
Добрый день, Евгений. Ну, вообще-то говоря, встреча первого заместителя главы администрации администрации президента Владислава Суркова с представителями среднего бизнеса, входящими в актив деловой России, посвящена-то была инновациям. Владислав Сурков, ведомости напоминают, это куратор Сколковского Инограда, и, опять же, издание напоминает, что недавно подобная встреча была с правлением РСПП. Но на сей раз разговор был предметнее. Бизнесмены рассказывали о конкретных попытках внедрить инновационные продукты, без стеснения критиковали власти и законодателей, которые за неделю меняют правила игры, и губернаторов, интересующихся не тем, что могут дать инноваторам, а тем, что могут с них получить. Ну а жестче всех выступил Сергей Полонский, основной акционер «Миракс Групп». «Коммерсант» напоминает, что в последнее время несколько кредиторов пытаются обанкротить ее дочек. Называет издание его выступление апофеозом встречи и подробно цитирует, чем сейчас займемся и мы. Сообщив, что российскими брендами сейчас являются водка, миги, газ, нефть и все, он отметил, что в мире началась война за мозги. Это тренд. Господину Суркову он объяснил, что инновации можно делать только тогда, когда перспектива видна на 10-20 лет. А сейчас у людей из-за кризиса кратковременное планирование 3-5 лет. Многие хотят задать вопрос про отношения бизнеса и власти, но боятся, перешел к главному господин Полонский. Вот с нами нет тут Евгения Чичваркина. Ну, напомним, это экс-владелец компании.
Лондоне, да.
Да, Евросеть, который в Лондоне. 10 дней прошло, а ни ответа, ни привета. Но тут Полонский имел в виду видеообращение господина Чичваркина, размещенное недавно в интернете. Это является брендовым инвестиционным климатом в стране. 80% бизнесменов сидят на чемоданах. Без увеличения горизонта видения никто не будет заниматься инновационными проектами, заявил господин Полонский. Оговорившись, что вопрос о взаимоотношениях власти и бизнеса – это разговор в никуда, и он не хотел бы выглядеть бродячим проповедником, Владислав Сурков, тем не менее, дал развернутый ответ. Назвав Евгения Чичваркина довольно порядочным человеком и заметив, что инновационным его бизнес никоим образом не был, а про его отношения с таможней не мне вам говорить, сказал Сурков, он продолжил. Что касается утверждения господина Полонского о том, что 80% бизнесменов сидят на чемоданах, Сурков сказал, мы сидим на стульях, а многие на чемоданах, хоть и владеют миллиардами, получили предприятие за даром, имеют гигантские прибыли, ходят напрямую в Кремль, разговаривают с министрами на дачах. И все на чемоданах. А что нужно отечественной буржуазии, чтобы не сидеть на чемоданах? После этого господин Сурков припомнил главе Миракса его слова о том, куда следует идти тем, кто не имеет миллиарда долларов. Сей далекий адрес прозвучал из уст Полонского на одной из вечеринок. «У меня нет миллиарда, но я не пойду туда», — сообщил первый замглавы администрации президента, назвав выпячивание богатства показателем социальной культуры и посоветовав бизнесменам быть скромнее. Предложения деловой России по инновационным проектам, по мнению господина Суркова, вполне могут быть рассмотрены. Тут уже мы возвращаемся к сути встречи.
К того, с чего все начиналось.
Все и начиналось, собственно. Сурков отметил, что важно, чтобы они не были оброком для бизнеса, и никто не изображал бы деятельность. Говоря о создании новой культуры инновационной, Сурков отметил, что цена, которую необходимо за нее заплатить, большая, включающая и корректировку внутриполитического курса. Правда, не уточнил, в чем она заключается. Как сообщил Сурков, ряд глобальных компаний дали согласие на участие в Сколкове и разместят там свои подразделения. Мы хотим, чтобы в Сколкове работали люди, которые творят. Просто представительство – это не то. Листая папку с инновационными проектами, он зачитал один из них. «Раздевалка, раздевалка, сауна, сауна, хамам. Вы то мне дали?» Конечно, мы в Сколково и париться будем, но надо больше технологичности. Инновации должны достигнуть статистически заметных результатов. Конец цитаты. И в конце, обращаясь к Полонскому. «Хочется убрать чемоданы? Будьте как дома, Сергей Юрьевич», — сказал господин Сурков. А в подарок от деловой России, отмечает коммерсант, получил зажим для денег и галстук ценой, как отмечает издание, меньше 3000.
Валерия Шабаева сегодня читала российские газеты. Узнали мы о том, на чем сидят российские бизнесмены, но они хоть на чемоданах, а некоторые просто сидят. Это уже намек на Ходорковского. Валерия Шабаева сегодня читала российские газеты. Продолжаем «Свободу в полдень». Сенат США одобрил предложенный президентом Бараком Обамой законопроект о реформе финансового урегулирования, цель которой – обезопасить налогоплательщиков и не допустить повторения кризиса 2008 года. Подробности о сути реформы и комментарии специалистов у моего коллеги Валентина Барышникова. Валентин, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, я не буду вдаваться в утомительные и сложные подробности финансового этого законопроекта. Цель этого законопроекта – не повторить ситуацию 2008 года, когда чрезмерные риски ряда крупных инвестиционных банков на Уолл-стрит привели к их банкротству, в результате чего на спасение Уолл-стрит были направлены гигантские средства государства. А раз государство, то налогоплательщиков. Речь идет об ограничении тех видов банковских операций, из-за которых, в частности, банки оказались в таком тяжелом положении. Реформа также предусматривает упрощение процедуры ликвидации крупных обанкротившихся финансовых компаний. При голосовании в Сенате 59 сенаторов проголосовали за реформу, 39 высказались против. То есть тут есть какое-то сопротивление этому законопроекту. Надо сказать, что президент США Барак Обама ранее заявил, что финансовые... Индустрия пыталась всеми возможными силами противостоять принятию этой реформы. Теперь принятый в Сенате документ должен быть согласован с версией, одобренной ранее Палатой представителей Конгресса США. Это длительный еще процесс. Между тем, президент США так отозвался о законопроекте.
Благодаря финансовой реформе к американцам никогда более не будут обращаться с просьбой оплатить счет за ошибки, допущенные Уолл-стрит. Финансовые учреждения больше не будут спасать за счет денег налогоплательщиков. Точка. Реформа, которую я подписал, не ограничивает силу свободного рынка. Она просто устанавливает предсказуемые, ответственные, разумные правила на рынке. Если ваш бизнес не построен на обманывании клиентов или уклонении от закона, вам нечего бояться этого закона. В то время, когда мы продолжаем выходить из рецессии, это реформа является важным шагом по укреплению нашей экономики.
Это был президент США Барак Обама. И я подчеркну, что над проблемами финансового регулирования размышляют не только в США, но и в Европе. В частности, министры финансов стран ЕС предварительно одобрили законопроект, предусматривая ужесточение регулирования в Европе бизнеса так называемых хедж-фондов. Это такие... финансовые организации, попробую объяснить, деятельность которых направлена на получение максимальной прибыли при любых условиях, и хедж-фонды сыграли заметную роль в кризисе на Уолл-стрит. Между тем, новая волна кризиса в Европе, вызванная долговыми проблемами Греции, обрушила мировые рынки. О ситуации на Уолл-стрит рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
К вечеру четверга курсы акций на Уолл-стрит упали больше, чем на 10% с пика, достигнутого в конце мая. Согласно рыночным канонам, это означает, что коррекция свершилась, и рыночные инстинкты должны подтолкнуть игроков к покупке акций или к их дальнейшему сбрасыванию. Мы все еще пытаемся определить, находятся ли рынки в состоянии коррекции или это нечто более серьезное, говорит аналитик банка UBS Майкл Райан. Мы пока находимся в диапазоне падения нормального в условиях коррекции. Но скорость падения, его масштабы, вместе с акциями падают цены природных ресурсов, ставки государственных ценных бумаг, что свидетельствует об их скупке инвесторами, все это внушает опасения. Нынешние условия, на мой взгляд, очень напоминают ситуацию 2007-2008 года. Впрочем, как часто бывает на Уолл-стрит, эксперты склонны делать противоположные выводы из набора одних и тех же данных. Вот что говорит Питер Полсон из Wells Capital Management. Я думаю, невозможно предсказать, что может произойти в условиях паники. Нынешнее падение может затянуться, а может закончиться завтра. Но я знаю, что экономический фундамент и в мире, и особенно в Соединенных Штатах, укрепляется. Процесс экономического выздоровления, как это ни странно, происходит сейчас и в Европе. И рынки это осознают, я только не знаю когда. Завтра или через два месяца.
Это был материал Юрия Жигалкина. Я завершу свою корреспонденцию тем, что сообщу, что сегодня продолжаются обсуждения в Брюсселе министрами финансов стран ЕС мер по поддержке стабильности евро, который оказался под угрозой из-за кризиса в Греции. Мы будем следить за этим в течение дня.
Валентин, спасибо. В эфире «Радио Свобода» был мой коллега Валентин Барышников. Сенат США одобрил предложенный президентом Бараком Обамой законопроект о реформе финансового урегулирования. Между тем, ситуация на американском, да и на мировом фондовом рынке остается весьма сложной. Вы слушаете «Свободу в полдень». Российская сборная вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею. Накануне россияне обыграли канадскую команду со счетом 5-2. В России для многих вчерашняя игра с канадцами – особый случай, особенно после поражения россиян в олимпийском четвертьфинале. Спортивный комментатор «Радио Свобода» Алексей Кузнецов поделился своими впечатлениями от этой игры.
Нынешний чемпионат мира, он, как и все послеолимпийские турниры, по-своему уникален. Сборная Канады – это совсем не та Канада, которая играла в Ванкувере. В нынешней канадской команде лишь один олимпийский чемпион Ванкувера – Кори Перри, а из всех канадцев лишь четверо еще когда-либо играли на чемпионатах мира. Поэтому состав молодой у канадцев, состав явно на перспективу. И вряд ли можно было ожидать, что канадцы что-то сделают в этом матче с российскими звездами. А в сборной России действительно собраны все звезды, которые выступают в НХЛ. Сборная Канады на нынешнем турнире проиграла трижды, победила только Латвию, Норвегию и Италию. То есть ничего такого серьезного эти канадцы не представляли. Поэтому спортивная составляющая матча, конечно, была, ну, скажем так, не очень серьезная. Сборная России обязана была выиграть, и она выиграла. Канадцы были обязаны сражаться, и они сражались, лезли в драки и забили России две шайбы, что, на мой взгляд, даже многовато. Спортивно я бы отметил, безусловно, в первую очередь Семена Варламова. У сборной России появился великолепный вратарь, который явно будет играть на Олимпиаде в Сочи. Ну и боевой дух у сборной России был, конечно, на высоте. И даже 40-летний ветеран Сергей Федоров устроил такую хорошую драку в традициях Национальной хоккейной лиги. Это что касается спортивной части. Я думаю, теперь у России путь в финал открыт, поскольку сборная Германии, соперник россиян по полуфиналу, явно не тот соперник, кто может преградить России путь в финал. Ну а что же касается общественного резонанса, конечно, в России праздник. Конечно, Вячеслав Быков, главный тренер, произнес ряд выдающихся фраз. Он, например, сказал, что команда у нас была как штрафной батальон. Георгиевская ленточка, которую он носит, он пообещал носить до конца турнира. Штрафной батальон, сказал Быков, потому что впереди соперник, а сзади есть любители, которые будут стрелять при любых условиях, а Родина за нами. Вся эта победная атрибутика, которая сейчас раскручивается вокруг сборной России, конечно, это некоторый реванш за Ванкувер, хотя, конечно, слабый. Это не тот Ванкувер и не те канадцы, которые играли там. Все сильнейшие сейчас за океаном. И, безусловно, это победная атрибутика, День Победы и всячески эмоциональная накрутка вокруг такого патриотического угара, который складывается вокруг команды, думаю, на пользу хоккеистам не пойдет. Но, конечно, они имеют право на полное самовыражение после победы, после выхода в полуфинал, а фактически в финал чемпионата мира.
В эфире «Радио Свобода» был спортивный комментатор Алексей Кузнецов. Российская сборная вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею. Сегодня в 19 часов 7 минут после выпуска новостей время гостей на «Радио Свобода». Ведущий Виталий Портников. Каковы намерения украинской власти? Прогноз от депутата Верховной Рады Украины Инны Богословской. А сразу после выпуска новостей остается неизвестной судьба 24 шахтеров на Распадской. Многие жители Междуреченска, где подавляющее большинство шахтеров и их семьи, собираются прийти на митинг 22 мая. Об этом далее в программе «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Кемеровской области закроют все угольные предприятия, которые не отвечают требованиям безопасности. Такое заявление сделано на совещании по организации поисково-спасательных работ на шахтах Распадская и Алексеевская. На Алексеевской найдено тело одного из двух пропавших при аварии горняков. На Распадской остается неизвестной судьба 24 шахтеров. В городе Рубцовск прекратили выплаты денег рабочим Алтайского тракторного завода, которые проводят голодовку, требуя погашения задолженности по зарплате. Мосгорсуд сегодня рассматривает жалобу экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского на продление ему срока содержания под стражей. Бывший префект Северного округа Москвы Юрий Хардиков, проходящий по уголовному делу о крупном хищении, задержан за границей. Псевдоцелитель Григорий Гробовой сегодня досрочно освобожден из колонии, где отбывал наказание за мошенничество. В Минске получен пакет документов о выдаче свергнутого президента Киргизии Курманбека Бакиева, сообщили сегодня в Генеральной прокуратуре Белоруссии. В Брюсселе министры финансов стран ЕС сегодня вновь обсуждают меры по поддержке стабильности единой европейской валюты. Сенат США одобрил предложенный президентом Бараком Обамой законопроект о реформе финансового регулирования. Директор национальной разведки США Деннис Блэр заявил, что уходит в отставку. Концерн British Petroleum признал, что объем нефти, вытекающий в Мексиканский залив в результате аварии на нефтяной платформе, больше, чем сообщалось ранее. Несколько зданий в центре американского города Филадельфия пришлось эвакуировать после того, как были обнаружены пластиковые пакеты с белым порошком, по виду напоминавшим споры сибирской язвы. Американским ученым впервые в истории удалось вставить геном, полученный искусственным путем, в живую клетку. Это был краткий обзор новостей.
В Москве 12:32, у микрофона Евгения Назарец, вы слушаете «Свободу в полдень». Специальные корреспонденты «Радио Свобода» продолжают работать в Междуреченске Кемеровской области. К выходным в город прибудут дополнительные автобусы с ОМОНом из Кемерово, несмотря на то, что в самом Междуреченске и так невозможно пройти практически никуда, минуя милицию. Многие жители города, где подавляющее большинство шахтеры и их семьи, собираются прийти на митинг 22 мая. На шахте Распадской в Междуреченске не удается до сих пор потушить пожар после взрывов в ночь с 8 на 9 мая. 24 шахтера так и не найдены. Повышение зарплаты и безопасность труда – вот два пожелания шахтеров сегодня. Об этом мы говорили со специальным корреспондентом «Радио Свобода» Анастасией Кириленко.
Руководство Распадской угольной компании создает всяческие препоны для журналистов. В частности, вокруг больницы Междуреченска охраняет сотрудник милиции. И нам было сказано, что это сделано для того, чтобы с пострадавшими шахтерами не могли говорить журналисты. Не удалось поговорить с шахтерами и у проходной на шахте. Хотя она не работает, шахтеры приходят туда для наземных работ. Но когда начали говорить с ними, очень скоро также подошли сотрудники охраны и сказали, что распоряжение генерального директора Геннадия Козового таково, что журналистов подпускать к шахте нельзя. Брифинги действительно прекратились, и Распадская угольная компания распространяет пресс-релизы. В ежедневных брифингах они больше не видят необходимости и едва не закрыли пресс-центр, который был открыт уже после аварии, но журналистам пресс-центра удалось отстоять. Правда, там никого нет. Единственное, что есть, это интернет, помещение.
Анастасия, но брифинги не проводятся, а индивидуальные контакты с теми, кто может ответить на вопросы, возможно? Я не имею в виду не шахтеров, а представителей шахты Распадской угольной компании.
С большим трудом. В основном отвечают, что вся информация уже поступила от губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, и к этому руководству шахты добавить нечего. Поэтому нам, во всяком случае, пока не удалось получить интервью генерального директора. Дело в том, что при подъезде к шахте невооруженным глазом видно два, по крайней мере, очага возгорания. И также аварийные машины приезжают туда. Понятно, что работы ведутся. О том, что спасательные работы прекратились, и вот эти 24 горняка их больше не ищут, было сказано 2 дня назад, и с тех пор ситуация не изменилась.
В больницах остаются еще десятки пострадавших, правильные данные?
Да, я уточнила, 70 пострадавших остаются в больницах Кемеровской области и Москвы. По этому поводу за них беспокоятся коллеги. Дело в том, что после того, как шахтер получает травму, ему назначают так называемые регрессные выплаты. И вот я разговаривала с уже травмированными шахтерами, а их много достаточно. Они говорят, что такие выплаты составляют 10 тысяч рублей в месяц. При этом шахтер больше не может работать, спускаться в шахту. Он может на каком-то легком труде быть занятым. И вот предполагают, что когда эти шахтеры выпишутся, будет новая волна недовольства.
Мы знаем, что 22-го в субботу многие собираются прийти на митинг. По вашим ощущениям, насколько массовым он может быть и насколько едино вот это настроение, это стремление прийти на митинг?
На самом деле, единого настроения нет. Кто-то действительно собирается на митинг, но есть и такие, которые поддерживают позицию администрации, что лучше не раскачивать лодочку, потому что ситуация хотя бы как-то решается, пообещали выплаты и так далее. Также, конечно, боятся силовых действий, потому что и так в городе присутствует большое количество сотрудников милиции.
Итак, как мы могли узнать от нашего корреспондента Анастасии Кириленко, есть среди междуреченских шахтеров и те, кто находят митинги бесполезными и даже вредными. Как это ни удивительно, скептики обнаружили среди тех, кто был активным участником шахтерских волнений 89-го года. Анастасия Кириленко побеседовала с одним из них. Это бывший шахтер, а ныне член инициативного комитета шахты Распадской Владимир Черных.
То, что произошло на распаде, в любой момент может произойти и на любом другом угольном предприятии. Поэтому мы сейчас пытаемся выйти, скажем, на уровень областной думы, да, со своими предложениями. А у нас есть предложения на законодательном уровне, на федеральном уровне, которые, ну, никто у нас в городе решить не может такие вопросы. Ну, предложение по безопасности труда, принять закон на уровне федерации, да, который бы обязывал собственника выплачивать не просто 1-2 миллиона семьям погибших, да, на каждого этого погибшего, а суммы были такие, что он, прежде чем отправить людей в заведомо небезопасную обстановку в шахте, должен подумать, что он потом заплатит гораздо больше, то есть потом по оплате труда. Путин озвучил 70% там тарифная ставка, да. Мы вообще предлагаем повременную оплату сделать, которая не будет зависеть от тонн добытых, да, от метров пройденных. Когда человек вынужден, скажем, нарушать, чтобы получить хорошие нормальные деньги, заработок, да, он вынужден нарушать технику безопасности.
Направить процесс в положительном русле по шахте Распадской помогло вмешательство Путина, вы считаете?
Ну да, в какой-то мере. Люди получили хорошую взбучку.
Вы никаких митингов 22 мая проводить не планируете?
Нет. Мы даже напротив, мы сейчас будем прилагать массу усилий, чтобы это не состоялось. Потому что те призывы, которые звучат вот именно на 22-е, они как бы экстремистские, мы так считаем. И мы будем всячески этому препятствовать. Если кому-то что-то нужно высказать, ради бога, вот у нас есть строитель 21, да, как бы кабинет, который нам предоставили, телефон. Мы всегда здесь, кто-то из нас присутствует, да, есть наши контактные телефоны. Ради бога, вы с нами связываетесь, там, получаете информацию. Может быть, и не стоит собираться ради этого. Если идет нормальный конструктивный диалог с властью, да, диалог с собственником. Одной инициативной группе пробить вот эту стену глухую, но я, исходя из опыта 89-го года, я был в рабочем комитете, это очень проблематично. Ну, тогда забастовка была, то есть тогда поднялись все предприятия угольные города. Мы трое суток там сидели на этой площади, вот прям как были в робе, в грязном, там, все. То есть сейчас, если есть возможность, да, выйти на того же мэра, да, там, на губернатора, пригласить его к себе, тогда, сами понимаете, первого секретаря попробуй пригласи там куда-то.
Ну, получается, с 89-го года ничего не изменилось? То есть вот те же правила безопасности или оплата труда шахтеров?
Мы показали, что действительно можно чего-то добиваться. То есть не просто там сидеть в своей норке внизу, там, да, чего-то там сопеть потихонечку, как, ну, принято у нас на кухне, да, обсуждая это все. А что-то мы можем, да, как бы как сила, как рабочие. Идея-то была хорошая, то есть создать профсоюзы, которые будут там, да, заступаться. А потом в итоге-то получилось, что те профсоюзы подмялись под собственника, и на этом все закончилось.
В эфире «Радио Свобода» был член инициативного комитета шахты Распадской Владимир Черных. На шахте до сих пор не удается потушить пожар после взрыва с 8 на 9 мая. 24 шахтера так и не найдены. Следите ли вы за ситуацией вокруг шахты Распадская? С таким вопросом корреспондент «Радио Свобода» в Обнинске Алексей Собачкин обращался к жителям и гостям города.
События ужасные, когда погибают люди.
Люди страдают ужасно очень. Посочувствовать людям, которые работают в таких условиях.
Кто, на ваш взгляд, виноват?
Ну, наверное, правительство. Кто еще? Местные власти.
По новостям видел. Соболезную.
А на ваш взгляд, кто виноват?
Наверное, сами. Халатности какую-нибудь допускают в работе.
Так, слышала, конечно. Трагедия, конечно. Даже не объявили траур всесоюзный. Раньше шахтер как-то хрестишь был.
Я не слежу.
Не знаю.
Да, а как же. Бардак. Я считаю, должен платить тот, кто является хозяином шахты. Кто и владеет. Не за наш счет.
Нет, не слежу. Я как бы не интересуюсь новостями в данный момент. Нет времени на это.
Конечно, это горе большое, что люди погибли. И скорблю вместе с ними, с родственниками. Но я думаю, и хозяева виноваты. Не только директор, хотя там вроде как против него уголовное дело должны завести. Или завели уже. Наверное, люди сами, которые работали, все-таки своя безопасность, она, наверное, дороже, чем зарплата.
Да, следим. Если говорить с точки зрения православного человека, русского христианина, то все по воле Божьей совершается на этой земле. Возможно, какое-то стечение обстоятельств, те же нарушения техники безопасности, как раз в том, что в чем обвиняют и владельцев шахты, и директора.
Ужасные события. То есть хотелось бы, чтобы как-то, ну, надежно было нашим шахтерам работать. Директора шахты этой не обеспечили безопасность шахтеров.
Так разгильдяйство, по-моему. Сам же кто Путин говорил, что сколько денег тратится на эту безопасность, ничего не сделали для людей. Куда это все делось? Эти деньги, в смысле, просто непонятно. Жалко народ. Но я думаю, у нас везде так, не только на шахтах.
Да, конечно, я только что оттуда приехала, с тех краев. Плохо народ реагирует.
Эти люди погибли.
Следил какое-то время, но потом потерял интерес. Как обычно, начинают махать после драки уже, разбирательства всячески проводить и так далее. А в процессе работы, то есть никому это не нужно. Все как обычно.
Все старое оборудование, поэтому, наверное, и происходят такие трагедии.
Так прохожие на улицах Обнинска ответили на вопрос, следите ли вы за событиями вокруг шахты Распадская. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В эфире «Свобода в полдень». Нобелевский лауреат по экономике Эрик Маскин приехал прочитать несколько лекций в Москве. Он прославился теорией организации экономических механизмов. Проще говоря, его работы посвящены тому, как и какие стимулы надо создать, чтобы достичь желаемый результат. О том, насколько применимы его теории к российской действительности, он рассказал в интервью корреспонденту «Радио Свободы» Елене Власенко.
Профессор Принстонского института прикладных исследований, лауреат Нобелевской премии по экономике за 2007 год Эрик Маскин прибыл в Москву с тремя лекциями и читает их всем желающим в здании Российской экономической школы. Последняя, третья лекция состоится сегодня и будет посвящена тому, как позиции политиков во власти влияют на бюджетный дефицит. Две предыдущие лекции были посвящены избирательной системе и подотчетности чиновников. Эрик Маскин критикует избирательные системы Америки, России и Франции и предлагает теорию истинного большинства, при которой избиратель не выбирает одного из кандидатов, а дает каждому из них определенное место – первое, второе, третье. Эрик Маскин называет избирательную систему эффективным механизмом контроля за чиновниками, говорит сам Эрик Маскин.
Лучшая форма подотчетности чиновников – избирательная система. Лучший проверенный механизм, с помощью которого чиновники руководствуются интересами общества – это ситуация, в которой этих чиновников можно заменить на выборах. Сложности возникают тогда, когда нет политической борьбы, нет конкурентов. Поэтому правительству необходимо понять, потребности общества будут удовлетворены, если оно, правительство, позволит развиваться оппозиции и таким образом создаст условия для истинной конкуренции. Конечно, правительству будет неприятно, но в долгосрочной перспективе это лучшее, что оно может сделать для страны.
Как заставить правительство понять необходимость политической борьбы, а при этом не использовать революционные методы? Эрик Маскин считает, что этому поможет другая система, образовательная.
Я преподаватель, и я выше всего ценю образовательный процесс. Я не могу назвать более важной социально-экономической долгосрочной инвестицией, чем образование. Это самая ценная вещь, в которую страна может инвестировать.
Как образование может повлиять на гражданскую активность?
Даже если в стране произойдет революция, страна не изменится, пока этих перемен не захочет общество. А оно их захочет, если будут состоять из образованных людей, которые знают о преимуществах конкуренции над монополией. Это образование может принимать самые разные формы. Люди могут рассказывать об этом в школах или по радио, а также в фильмах. Фильмы – очень действенный способ обучить. Яркий тому пример – фильм Альберта Гора об изменении климата, который имел огромное влияние на людей. Такие вот шаги могут привести к переменам в стране.
Нобелевский лауреат Эрик Маскин признался Радио Свободу в том, что когда он был ребенком, на него большое впечатление произвел американский детский сериал «Господин волшебник». Главным героем там был ученый, и Эрику Маскину самому захотелось заняться наукой. Он выбрал экономику и вошел в историю экономики своей теорией об экономических механизмах. Однако есть нечто, на что теория Эрика Маскина не распространяется – гражданское общество.
Было бы неуместно и высокомерно с моей стороны утверждать, что мы можем создать гражданское общество, используя теорию организации механизмов. Гражданское общество появилось эволюционным путем. Каждая ступень этой гражданской эволюции – результат нескоординированных действий разных людей. Но мы можем создать механизмы, которые могут помочь развитию гражданского общества, например, судебную систему, которая независима от исполнительной власти.
Сегодня в Российской экономической школе Нобелевский лауреат по экономике Эрик Маскин прочитает свою последнюю лекцию в Москве. Елена Власенко, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве 12 часов 46 минут. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
На шахте Алексеевская в Кузбассе найдено тело одного из двух пропавших при аварии горняков, а на шахте Распадской остается неизвестной судьба 24 шахтеров. В городе Рубцовск прекращена начавшаяся выплата долгов по заработной плате рабочим Алтайского тракторного завода, которые проводят голодовку. Мосгорсуд сегодня рассматривает жалобу экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского на продление ему срока содержания под стражей. Таковы новости к этому часу.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
В Междуреченске шахтеров изолируют от журналистов.
Комментарии экспертов.
Аналитик Андрей Сотник рассказал, кто владеет российскими шахтами.
Право автора.
Журналист Анна Рудницкая задумалась над словами Бориса Гребенщикова.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Продолжается «Свобода в полдень». За апрель задолженность по заработной плате в России снизилась на 18 с лишним процентов. И это лишь одна из тем дневного выпуска новостей экономики. У микрофона Иван Трефилов.
Общий объем экономики России в апреле с учетом сезонных факторов увеличился на 0,7% к уровню предыдущего месяца, сообщила министр экономического развития Эльвира Набиуллина. В марте в стране, по ее словам, было отмечено снижение ВВП по сравнению с февралем на 0,1%. Международные или золотовалютные резервы России за период с 7 по 14 мая увеличились на 1,5 миллиарда долларов или примерно на 0,3% до 458 миллиардов 200 миллионов долларов, говорится в сообщении Центрального банка. Большими, чем Россия, золотовалютными резервами сегодня располагают две страны в мире – Китай и Япония. Согласно последним опубликованным данным, их объем составляет почти 2 триллиона 400 миллиардов и более 1 триллиона долларов соответственно. Просроченная задолженность по заработной плате в России в течение апреля снизилась на 18,3%, составив 3 миллиарда 420 миллионов рублей, сообщила Федеральная служба статистики. При этом 96,5% общей суммы долга приходилось на долю предприятий и организаций. Просроченная задолженность по зарплате из бюджета всех уровней в течение апреля выросла почти на 40%, до 84 миллионов рублей. Эксперты швейцарской бизнес-школы AMD, одной из ведущих в Европе, представили очередной ежегодный рейтинг крупнейших экономик мира по уровню их конкурентоспособности. Он составляется на основе сравнения стран по 320 критериям, характеризующим их привлекательность для создания и ведения бизнеса. В рейтинг текущего года включены 58 стран мира. Соединенные Штаты после 16-летнего лидерства в рейтинге оказались теперь на третьем месте, уступив Сингапуру и Гонконгу. Далее в первой десятке – Швейцария, Австралия и Швеция, за которыми следуют Канада, Тайвань, Норвегия и Малайзия. Россия получила 51 место между Иорданией и Словенией. Один из трех главных государственных холдингов Эмирата Дубай, входящего в состав Объединенных Арабских Эмиратов, Дубай Ворд, достиг предварительного соглашения с кредиторами о реструктуризации своей задолженности на общую сумму 23,5 миллиарда долларов. Она будет погашена в течение 8 лет. Соглашение с холдингом подписала компания, представляющая интересы более 90% всех кредиторов этого холдинга, и теперь необходимо согласие всех остальных. Курс доллара на сегодня 30 рублей 75 копеек, на 6 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 38 рублей 4 копейки, по сравнению с четвергом он подорожал на 62 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 25 центов.
Thank you. Новости экономики представил Иван Трефилов. Губернатор Петербурга Валентина Матвиенко предложила строить доходные дома. Потенциальные жильцы, гастарбайтеры и люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Возможно, что в квартиры в этих домах будут переедут и люди, нуждающиеся в получении жилья на несколько месяцев до подхода очереди. Но в успех губернаторской идеи поверили далеко не все. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Петербурге Татьяна Вольская.
О планах по созданию целой сети доходных домов для приезжих рабочих из других регионов России и других стран поведала сама губернатор Валентина Матвиенко. Она объяснила, что город не может обойтись без трудовых мигрантов, но надо, во-первых, сделать так, чтобы они были на легальном положении, а во-вторых, использовать в первую очередь не иностранных рабочих, а людей с северо-запада, страдающих от безработицы, например, тех же трактористов, простаивающих зимой. По мнению губернатора, жить в вагончиках на стройках не годится, а снимать жилье очень дорого, поэтому выходом могут оказаться доходные дома, где работодатели смогут снимать жилье для своих рабочих. «Это будут дома, где будет бедненько, но чистенько», — сказала губернатор. В пресс-службе губернатора сказали, что этим вопросом занимается жилищный комитет, где уже имеется соответствующий пилотный проект. Правда, в самом жилищном комитете комментарий пока получить не удалось. А вот у бывшего депутата законодательного собрания ранее в четырех созывах Натальи Евдокимовой, много занимавшейся жилищным законодательством, новый проект доверия не вызывает.
Да, у нас были такие экстраординарные программы, которые были связаны с расселением бездомных. Сама программа просто провалилась. Эти дома пустуют. Чтобы туда попасть, нужно получить кучу всяких справок, предварительных процедур. Ну и что?
Наталья Евдокимова боится, что любой подобный проект обречен на неудачу, тем более тогда, когда целый ряд жилищных проектов в городе фактически заморожен, в том числе жилье бюджетникам, молодежи, многодетным семьям. Проект вызывает сомнения и у экономиста, научного сотрудника Центра исследований и модернизации Андрея Заостровцева.
При социализме таких строек было полно, только гастарбайтеры были там не Багмаев, не Мухамедов, а Иванов, Петров, Сидоров. То есть линчики, деревенские ребята, отработавшие лет 10-15 на заводах, на стройках, но я не думаю, что сейчас это будет иметь место. Сами фирмы, которые строительные нанимают гастарбайтеров, они устраивают всякие ночлежки, общаги, иногда их организованно привозят на стройку, организованно увозят.
Тем не менее, губернатор Петербурга полна оптимизма. Она считает, что проект быстро окупится и что доходные дома должны появиться во всех районах города. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в Москве, 28 мая в Череповце, пройдут концерты, приуроченные к 50-летию поэта и рок-музыканта Александра Башлачева. Он родился 27 мая 60-го года в Череповце, а в 88-м покончил жизнь самоубийством. В издательстве «Амфора» сегодня вышла новая книга. Называется «Александр Башлачев. Человек поющий». К печати ее подготовил Лев Наумов, создатель одноименного сайта в интернете. С ним разговаривает Марина Тимашева.
Книга будет состоять из 5 частей.
Первая часть – это тексты Александра. Подавляющее большинство текстов я приводил по рукописям, по распечаткам друзей, которые были правлены рукой Александра. Впервые включены 11 текстов, они до того не публиковались еще вообще никогда. Во второй части книги приводится биография, которую удалось воссоздать из многочисленных интервью, которые я взял у разных людей, которые знали Александра, которые были с ним знакомы, из воспоминаний родственников, из каких-то публикаций однокурсников. Всего этого удалось построить последовательность событий, которые были в его жизни. После этого в третьей части книги приводится список выступлений Александра, где они происходили, когда, кто там был. В четвертой части представлен библиография. Она содержит, в частности, его работы как журналиста, статьи о нем, статьи о его творчестве и посвящение ему других авторов.
В пятую часть книги включено 6 интервью самого Александра Башлачева.
Лёв, я вообще совершенно не понимаю, где вы взяли эти 11 новых текстов.
Есть некоторое количество текстов в его черновиках и тетрадках, которые хранятся в архиве семьи поэта. По рекомендации семьи были выбраны именно эти тексты. Один из текстов, как раз самый первый, «Разлили малина», я не помню, где именно я его нашел, но он откуда-то из Свердловска пришел. Это 78-й, что-то такого типа.
Когда вы получили вот эти дополнительные 11 текстов, вот что-то изменилось в вашем восприятии?
Некий момент для меня является совершенно таинственным. Вот момент того скачка, который можно датировать с точностью до нескольких месяцев, который совершенно внезапно, вот как будто бы тумблер был переключен.
Тумблер был переключен в том смысле, что человек писал, ну, более-менее жанровые и остроумные, скажем, песни, а потом стал писать трагические и такие образные.
До этого переключения стихи не были выдающимися. И по воспоминаниям родственников и друзей Александр их стеснялся. Но потом тексты стали настолько глобальными и всеобъемлющими, что очень странно сопоставлять вот это, то, что было до того, и то, что было потом. То есть, если, скажем, неосведомленному человеку написать эти тексты на карточках и спросить, вот что написал один человек, это абсолютно исключено, что он догадается, на мой взгляд.
Никто не дает объяснений, да, тому, что это было?
Есть многочисленные воспоминания о том, как Александр сам объяснял это, упоминание о разного рода столбах света и тому подобном, что свидетельствует, в общем, главным образом о том, что он сам не понимал, что происходит. И тем ценнее, тем интереснее это, мне кажется.
Поэт умывает, слава возводя их в приметы, подняв свои полные ведра внимательных глаз. Несчастная жизнь, она до смерти любит поэта, и за семерых отмеряет, и режет их раз еще раз. Как вольно им петь и дышать полной грудью на ладан. Святая вода на пустом киселе неживой. Не плачьте, когда семь кругов беспокойного лада пойдут по воде над прекрасной шальной головой.
В эфире «Радио Свобода» звучал фрагмент песни Александра Башлачева «На жизнь поэтов». Полная версия интервью Марины Тимашевой с Львом Наумовым сегодня в российском часе «Поверх барьеров» в 14 часов 7 минут. Ну а «Свобода в полдень» закончилась. Над ней работали ведущие Евгений Назарец, продюсер Михаил Касторов. По окончании нашей программы, сразу после выпуска новостей, час прессы, ведущий Виктор Резунков. Какая реформа нужна МВД и что предлагает оппозиция, обсуждают заместитель директора агентства журналистских расследований Евгений Вышенков и профессор университета МВД, полковник милиции в отставке Михаил Родионов.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы надеемся, что протесты и забастовки станут орудиями давления на правительство.
При подъезде к шахте невооруженным глазом видно два, по крайней мере, очага.
Разлительный порошок был найден при входе в знаменитый мемориальный
парк. Ответ будет жестким, включая и полномасштабные военные действия.
Им инкриминируют незаконное влияние на спикера и депутатов, выполнявших...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».